Глава 16. После того, как Барбара и Гастингс вышли в сад, библиотека оставалась пустой не больше нескольких секунд. А потом дверь в холл открылась, и в комнату вошла мисс Эймори с небольшой сумкой с рукоделием. Она подошла к дивану, отставила в сторону сумку, встала на него коленями и стала шарить за подушками спинки. Пока она занималась этим, в комнату со шляпой и небольшим саквояжем в руках вошел доктор Карелли. Увидев мисс Эймори, он остановился и пробормотал какие-то извинения за то, что помешал ей. Мисс Эймори встала с дивана, имея несколько взволнованный вид. «Я искала иголку», — воскликнула она, совершенно не впопад, демонстрируя свою находку. Завалилась за спинку. Заметив, наконец, чемодан в руках доктора, спросила: «Вы нас покидаете, доктор Карелли?» Итальянец поставил саквояж и положил шляпу на стул. «Мне кажется, что я не могу больше злоупотреблять вашим гостеприимством». «Ну, конечно, если вам так кажется», — вежливо заметила мисс Эймори, хотя по ее лицу было видно, что эта новость ее обрадовала. «Но я думала, что для того, чтобы уехать сейчас, надо выполнить кое-какие скучные формальности». Она в нерешительности замолчала. «Все уже сделано», — заверил ее доктор Карелли. «Что ж, если вам действительно надо ехать...» «Действительно надо. Тогда я вызову вам машину», — решительно заявила мисс Эймори, подходя к звонку возле камина. «Нет-нет», — решительно остановил ее итальянец. «С этим тоже все в порядке». «Но ведь вы даже багаж свой снесли вниз сами. Ох уж эти слуги! Их поведение уже по ту сторону добра и зла». С этими словами мисс Эймори вернулась на диван и достала свое вязание. «Они ни на чем не могут сконцентрироваться, доктор Карелли. Полностью подавлено. Какое-то зазеркалье, правда?» «Действительно», — равнодушно согласился с ней Карелли, хотя было заметно, что он нервничает. Итальянец взглянул на телефон. Мисс Эймори занялась своим вязанием, продолжая при этом безостановочно болтать обо всем и ни о чем. «Вы, полагаю, собираетесь успеть на 12:15, тогда вам надо поторопиться. То есть я вовсе не суечусь, я всегда говорю, что суетиться — это послед...» «Вы, конечно, правы», — безапелляционно перебил ее итальянец. «Но у меня еще масса времени. Вы не позволите мне воспользоваться телефоном?» Мисс Эймори быстро взглянула на него. «Ну, конечно», — сказала она, не оставляя своего вязания. Ей, казалось, не пришло в голову, что, возможно, доктор Карелли хотел бы поговорить по телефону в одиночестве. «Благодарю вас», — пробормотал доктор, подходя к столу и притворяясь, что ищет в справочнике какой-то номер. Потом нетерпеливо взглянул на свою собеседницу. «Мне кажется, вас искала ваша племянница», — сообщил он. На эту информацию мисс Эймори среагировала только тем, что в своем бесконечном рассказе переключилась на Барбару, не прекратив при этом вязать. «Милая Барбара!» — воскликнула она. «Какая она все-таки милая! Вы знаете, ей довольно скучно здесь, с нами. Ведь она еще молодая девушка. Ну что ж, думаю, что теперь многое изменится». Какое-то время она с удовольствием размышляла над этой перспективой, а потом продолжила. «Хотя я всегда делала все, что было в моих силах, но молодой девушке необходимы развлечения, и никакой биоакс их не заменит». Лицо доктора Карелли превратилось в живое воплощение непонимания, смешанное с немалой долей нетерпения. «Биоакс?» — вынужденно переспросил он. «Ну да, или бимакс». Здесь игра слов. Используемое в оригинале слово «биуакс» — пчелиный воск — произносится как «биуакс», что созвучно слову «бимакс», означающему название витаминного комплекса. «Я об этих витаминах, знаете, наверное, так, по крайней мере, написано на жестянке. Витамины А, Б, С, Д — весь их набор, за исключением того, что защищает вас от бери-бери». «Бери-бери» — это болезнь, возникающая вследствие недостатка тиамина, витамина В1, в организме человека. Это состояние возникает у людей, питающихся преимущественно белым рисом. рисом, лишенным оболочки, и некоторыми видами других зерновых культур. Мне кажется, что в нем нет никакой нужды, если вы живете в Англии. Здесь этой болезнью не болеют. Мне говорили, что она встречается в тех странах, где люди едят белый рис. Это так интересно. Я каждый день заставляю мистера Рейнера принимать биоакс после завтрака. Он всегда такой бледный, бедняжка. Люсию я тоже пыталась заставить, но она не согласилась. Мисс Эймори осуждающе покачала головой. Подумать только, когда я была девочкой, мне категорически запрещали есть карамельки из-за этого биоакса. То есть я хотел сказать бимакса. Времена меняются, действительно меняются. Теперь Карелли уже кипел от нетерпения, хотя всячески старался это скрыть. «Да-да, мисс Эймори», — ответил он со всей вежливостью, на которую только был способен в данный момент. Подойдя ближе, решил действовать более решительно. «Мне кажется, вас зовет ваша племянница». «Зовет меня?» «Да, вы что, не слышите?» Мисс Эймори прислушалась. «Нет, не слышу», — призналась она, сворачивая вязание. «Как странно. А у вас хороший слух, доктор Карелли. Хотя я тоже неплохо слышу. Более того, мне говорили...» Тут она уронила моток пряжи, и итальянец подал его ей. «Спасибо большое», — поблагодарила его Кэролайн. «Все Эймори славятся своим слухом». С этими словами она встала с дивана. «Взять, к примеру, моего папу. Все его органы чувств были в превосходном состоянии. Он мог читать без очков до 80 лет». Моток шерсти опять упал на пол, и Карелли нагнулся, чтобы поднять его. «Ой, спасибо вам большое, доктор Карелли», — продолжила мисс Эймори. «Выдающийся человек. Это я про своего папу. Он всегда спал под балдахином на пуховой перине, и окна в его спальне никогда не открывались. Он говорил, что ночной воздух наиболее опасен. К сожалению, когда у него случился приступ подагры, за ним ухаживала молодая сиделка, которая настояла на том, чтобы открыли фрамугу. Бедный папа от этого и умер». Тут она еще раз уронила моток шерсти. На этот раз Карелли, подняв его, вложил моток ей в руку и стал медленно подталкивать тетушку к выходу. Двигаясь, мисс Эймори не замолкала ни на минуту. «Мне совсем не нравятся эти больничные сиделки, мистер Карелли», — выкладывала она итальянцу. «Они вечно сплетничают о своих пациентах, пьют слишком много чая и постоянно вертятся под ногами у слуг». «Вы правы, моя дорогая, вы совершенно правы», — поспешно согласился с ней Карелли, открывая дверь. «Благодарю вас», — произнесла мисс Эймори, когда он закрыл за ней. После этого доктор быстро подошел к столу и взял телефонную трубку. Послушав, заговорил негромко и в то же время торопливо. «Это Маркет Клифф, 304. Соедините меня с Лондоном. Сохо, 8853. Нет, 53. Правильно. Что? Вы мне перезвоните? Хорошо». Вернув трубку на место, он стал в нетерпении грызть ногти. Через мгновение подошел к двери, ведущей в кабинет, открыл ее и зашел внутрь. Не успел он это сделать, как из холла в библиотеку вошел Эдвард Рейнер. Оглядевшись, прогулочным шагом подошел к камину. Подотронулся до вазы с мусором для розжига камина, и в этот момент из кабинета в комнату вышел Карелли. Рейнер повернулся на звук закрываемой двери и увидел итальянца. «А я не знал, что вы здесь», — сказал секретарь. «Я жду телефонного звонка», — пояснил Карелли. «Ах, вот как». Выдержав паузу, доктор заговорил. «Когда появился полицейский инспектор?» «Кажется, минут 20 назад. Вы его уже видели?» «Только издалека», — ответил Карелли. «Он из Скотланд-Ярда», — пояснил Рейнер. «По-видимому, находился где-то поблизости по другим делам, поэтому местная полиция и обратилась к нему». «Повезло, правда?» — заметил Карелли. «Вы тоже так думаете?» Раздался телефонный звонок, и Рейнер подошел к аппарату. «Мне кажется, это меня», — обогнал его Карелли, — «если вы не возражаете». Он пристально посмотрел на Рейнера. «Конечно, мой дорогой друг, я удаляюсь». После того, как секретарь закрыл за собой дверь, Карелли тихим голосом заговорил в трубку. «Алло, Мигель?» «Да». «Нет, черт побери, «Не получилось. Это было невозможно. Вы ничего не понимаете. Вчера вечером старик умер. Я немедленно уезжаю. Здесь Джеб. Джеб. Вы должны его знать. Он из Скотланд-Ярда. Нет, мы еще не разговаривали. Я тоже на это надеюсь. На обычном месте в половине десятого вечера. Все верно». Положив трубку на место, Карелли отошел вглубь комнаты, надел шляпу, взял в руки саквояж и подошел к французскому окну. В этот же самый момент из сада в комнату вошел Эркюль Пуаро, и они столкнулись. — Прошу прощения, — извинился итальянец. — Ничего, ничего, — вежливо ответил сыщик, продолжая загораживать проход. — Позвольте мне пройти. — Невозможно, — мягко ответил ему маленький бельгиец. — Совершенно невозможно. Но я настаиваю. На вашем месте я бы этого не делал, — произнес Пуаро, дружески улыбаясь. Неожиданно итальянец бросился на него. Маленький детектив быстро отступил в сторону, сбив доктора с толку этим неожиданным движением и одновременно выхватив у него саквояж. За спиной сыщика возник инспектор Джеб, и Карелли попал прямо к нему в руки.
«Привет, а это у нас кто?» — воскликнул инспектор. «Боже, да ведь это Тонио!»
«Ха!» — сказал Пуаро, отодвигаясь от них подальше. «Я так и знал, мой дорогой Джеб, что вы сможете назвать истинное имя этой личности».
«Да я все о нем знаю», — подтвердил Джеб. «Известная личность, правда, Тонио? Готов поспорить, что действия мсье Пуаро вас ошарашили. Как это называется, Пуаро? Джиу-джитсу или что-то в этом роде? Бедняга Тонио!»
Пока Пуаро ставил саквояж итальянца и открывал его, Карелли бронился с инспектором. «У вас ничего нет против меня, это задержание незаконно».
«Посмотрим», — ответил ему Джеб. «Готов поспорить, что очень скоро мы найдем того, кто украл формулу и отправил старого джентльмена к праотцам».
Повернувшись к Пуаро, он добавил:
«Формула эта Тонио совершенно необходима, а поскольку мы поймали его в тот момент, когда он пытался улизнуть, не удивлюсь, если мы обнаружим ее именно у него».
«Согласен», — Пуаро кивнул. Джеб обыскал Карелли, а маленький бельгиец осмотрел его саквояж. «Ну?» — спросил инспектор. «Ничего», — ответил последний, закрывая чемодан. «Ничего, я разочарован».
— Думаете, вы слишком умные? — фыркнул Карелли. — Так вот, послушайте, что я вам скажу.
— Сказать вы, конечно, можете, — перебил его Пуаро спокойным, но многозначительным голосом. — Однако с вашей стороны это может быть очень недальновидно.
— Что вы хотите этим сказать? — воскликнул перепуганный Карелли. — Мсье Пуаро абсолютно прав, — вмешался в разговор Джеб. — Вам лучше помолчать.
Открыв дверь в холл, он позвал: «Джонсон!» И когда констебль засунул голову в библиотеку, попросил:
«Соберите все семейство здесь, ладно? Я хочу, чтобы никто не потерялся».
«Так точно, сэр!» — отрапортовал Джонсон и исчез.
«Протестую я!» — просипел Карелли. Неожиданно он схватил саквояж и метнулся к выходу в сад. Джеб бросился на перерез, перехватил его, бросил на диван и снова отобрал у него саквояж.
«Вас еще никто не обидел, так что не стоит протестовать», — рявкнул инспектор на притихшего итальянца.
Пуаро подошел к французскому окну.
«Прошу вас, Пуаро, никуда не исчезайте», — крикнул ему Джеб
и поставил саквояж Карелли возле кофейного столика.
«Уверяю вас, вы не пожалеете».
«Нет-нет, мой дорогой Джеб, я никуда не денусь», — заверил его сыщик. «Просто постою здесь. Вы правы, это семейное сборище будет очень интересным».